сложнейшее состояние всех деталей, окружающих нас, и содержание дней, которые прошли и которые сейчас реализуются, и то, что ожидает нас в ближайшем будущем. И пусть все наши молитвы будут услышаны, и это время, время выяснения нашей сути, время подготовки получить нашу Тору. Все, что было в нашем прошлом, оно повторяется. Это как бы духовный пульс времени, по еврейскому взгляду на время. И поэтому Сфират ха-Омер, эти дни, это начинаются с необходимости пропустить через сердце знание, что каждый из нас вышел и выходит из Египта каждый год. Для чего написано, чтобы получить Тору? Значит, и получение Торы – это заповедь частная, относящаяся к каждому из нас. У нас нет обязанности взять джип 4x4 и в Суккот поехать, значит, в Синай и ощутить, что я выхожу из Египта и хожу по Синайскому полуострову. Ни одна заповедь не требует от нас личного участия. И разумом, и сердцем. И передать это ощущение нашим детям и так далее. Но поскольку отсчет, который мы ведем сейчас, дней для получения Торы, он является продолжением начала освобождение каждого из нас из рабства, из всех видов рабства, от своего фарончика, фараона или фаронища, в зависимости от ситуации, в зависимости от случаев, в зависимости от прошлого, настоящего. Все индивидуально. Но для чего? Для чего Бог нас освободил из рабства? Для чего мы должны ощутить, что мы были в рабстве, и мы сейчас освобождаемся, чтобы на той горе служить Творцу, получить Тору? Таким образом, рав Моше Шапиро зацаль нас учит на основании источников устной Торы, что и Шавуот, день дарования Торы, это личное получение каждого из нас, каждый из нас своей Торы. И вот в этом угле мы возьмем наш урок, который знакомит нас с нашим внутренним миром, только в порядке некоторого видения. Это мои мысли здесь. Потому что Саба Микельм писал это детям, юношам и своим ученикам, уже и взрослым, которые с молоком мамы получили Тору. И поэтому он разделяет строительство миропонимания человека на ребенок, юноша и взрослый человек. Мы с вами родились каждые X лет тому назад. Бальчува, как новорожденный. Надо здесь, мы будем учить по книге, как мы это продолжаем, это 83-е письмо Саба Микельме. Но, в принципе, нужно преломить это видение, что у нас есть заложенное воспитанием миропонимание, с одной стороны, потому что нет понимания без примера, а мы получили в нашем семейном очаге, у наших родителей, у наших бабушек и дедушек и так далее, мы получили некий фундамент нашего мировоззрения, нашей нравственности, нашего миропонимания. А теперь мы знакомимся уже на более высоком уровне. Хотя мы начинаем, это наше юношество, Так нужно понимать предыдущее представление о мире с этой поправкой. И мы продолжаем, имея бонус. Помните, сказано, что место, где стоит Батшува и Цадик Гамур, не стоит. То есть у нас есть по мере сложности нашего восхождения и самореализации по воле Бога, исходя из той тьмы, из того рабства, из которого мы освобождены, когда мы начали Чуву. И сейчас каждый год обновляем, да, и каждый год Бог дает нам нашу, на нашем уровне восприятия Тору нашей. Но все-таки Бальчува обладает миропониманием взрослого человека. И это видение. Саба Микелем делает обзор. На что нужно обратить в нашем прошлом? Это будет наше детство. Это включает и взрослые годы, но до тшувы. Потому что, как я сказал, батшува – это как новорожденный. Исав Микельм говорит, что его всегда удивляло, что даже люди, получившие Тору с молоком матери, воспитанные в доме, где жизнь по Торе и мышление было по Торе, все-таки есть разница между их уровнем знания и частными шагами реализации воли Бога. Есть разница. В чем проблема здесь? Потому что ребенок получает представление о шагах зарождения еврейской души из детских рассказов. Говорит Тора. Когда ребенок начинает говорить, отец должен учить его Торе. И на первых порах ему нужно обучить его стиху из Торы. Тору заповедовал нам Моше, наследие общины Якова. Тора цивала на Моше, Мураша кегилат Яков. С этих самых юных лет в памяти ребенка должно запечатлеться, что Тора – наше духовное наследие. На отца возложено воспитание сына и учить его исполнению заповедей с самого раннего возраста, дабы они глубоко проникли в его сердце, и он никогда их не оставит. Мы видим, что даже заблуждающие идолопоклонники, они готовы хотя бы немного страдать ради своих примитивных верований и порочных обрядов. Есть посты и самобичевание, и убивание плоти и так далее и у идолопоклонников. В чем секрет их готовности страдать, ограничивать себя? Это привычка с юных лет. Что же дает им силы выносить лишения? Понятно, что они не выдерживают этого. И, как известно, значит, это очень непросто. Только привычка, ставшая их второй натурой. Таким образом, Тора требует от папы быть ответственным, чтобы уже ребенок получил основы своего поведения, не просто бессмысленное подражание, а глубокие вещи, только на очень-очень простом, неглубоком описании событий. чем есть недостаток этот? И снова, даже когда мы экстраполируем сейчас слова о ребенке на Бааль Тшува, здесь тоже есть параллель. Пишет Саба Микен дальше. С раннего детства человек много узнает и ко многому привыкает. Он слышит о существовании Бога, сотворившего небеса и землю, и божественное провидение, управление, значит, что Бог управляет творением. Ребенок воспринимает такие основы веры, как исход из Египта, рассечение Красного моря, спуск манна с небес, дарование Торы, завоевание земли Израиля и другие важнейшие события, которые сопровождались великими чудесами и должны вызывать в нем восхищение и трепет. Однако, я всегда удивлялся, почему всем этим не восторгается даже тот, кто глубоко размышляет над сутью жизни. То есть и нам представлять, что такое рабство, нам не нужно усилий. Это мыслящие евреи в Советском Союзе получили полное знание, что такое рабство. Но благодарение Богу я нашел ответ на этот вопрос. Почему? Знание об основах веры, укорененное в нас с детства и с юности, со временем, когда наш разум еще слаб, а понимание бедно и упрощено, даже потом, взрослея, мы постоянно обращаемся к основам веры, соответственно, уровню нашего прежнего детского постижения. Как наше бедное и скудное знание укореняется в нас, и углубить его становится очень непросто. Для этого требуется большие усилия и тяжкий труд. Необходимо научиться обретению нового знания, проведению многочисленных расчетов и применению необходимых подходов. И об этом свидетельствует ежедневный опыт каждого. То есть каждый, кто пытался начать изучать всерьез Тору, знает все эти сложности. Многие вещи, усвоенные как услышанные, не построенные, не углубленные, они усваиваются Бааль Тшува более глубоко и более серьезно, чем законы реальные, которые включают в себе новые аспекты галахи, потому что меняется среда, возникают многие вопросы. Приведу один просто реальный пример из сегодняшних дней. Все сейчас после Песоха ищут что-то, что уже выпечено из муки, которая размолена после Песоха и так далее, и так далее. Я звоню моему сыну, второму. Он, помимо того, что он Бааль Мусара, он Машгиах в Ешиве очень серьезный, он еще, его конек с детства была галаха. И когда я спросил, что нету ничего пока, то, что я должен был купить, значит, есть только возможность положиться, что этот супермаркет харидимный, и значит, он продал хамец, и можно ли положиться на, значит, мехират хамец? Что он мне ответил? Сказал: папа, сейчас, поскольку то, что там выставлено, это было на складах у супермаркета, значит, это включено в серьезную галахическую продажу хамеца. Здесь есть место леакель, здесь есть место облегчить и взять то, что хочешь, если не можешь обойтись без него. Потому что через 2-3 недели уже кончится то, что есть на складах у супермаркета. И теперь привезут разные те, кто привозят из разных источников, а там уже неизвестно, как эти заводы мучных изделий или те, кто это собирает в склады большие, из них разводит и так далее. И тут мы попадаем в сложную вещь. То есть такой вопрос не стоял 50 лет тому назад. Была развита среда торговли и так далее, в более микроскопическом, микромасштабе и так далее. То есть есть вопросы, которые нужно спросить. Есть код, например, где можно выяснить, что было сделано после Песаха, потому что через 2-3 недели они выставят, значит, эти бейгалах, все, значит, мучные там пряники и так далее, и они могут быть сделаны, значит, из теста, которое прошло Песах и так далее. Есть свои сложности. Суеверие. Влечение обращаться к нумерологам, гадалкам, знающим регрессию, что кому подходит, какие души были, в каком круговороте и так далее, и так далее. И принимает судьбоносные решения, а галахот. Эти, так сказать, гадатели, эти ясновидцы, так сказать, в кавычках, в квадрате и в кубе, не знают намерения, как нужно сказать брахот. Мы еще коснемся этого с Божьей помощью в продолжении. Понятия, усвоенные в раннем детстве, основаны только на упрощенном восприятии веры. Их исполнение ограничено силой привычки. Когда такие люди сталкиваются с испытанием, то оказываются неспособны выстоять в нем, поскольку не привыкли к этому с юных лет. То есть мы должны знать, что в нас есть сила привычки. И нужно сознавать, что так открывает нам Альших Гадош, даже Бальчува, который освободился, выход из Египта, да? Он не говорит это, но он рассказывает о первом Песахе. Когда Бальчува освободился от плена отрицательного начала, от плена своих грехов, которым был окружен и пленен. Нужно сознавать, что яд власти отрицательного начала над нашей душой, над нашими желаниями, нашим сердцем, над нашей природой, нашей физической субстанцией, он оставляет свои следствия. Это проявляется в проявлении гнева, нетерпимости, мстительности, в страсти вожделения, особенно когда хочется что-то. Мясо и, конечно, еще хорошего вина. И еще один одевается это в одежду. «Эн симха бли басар ва яин». Нету радости без вина и мяса. А курица – это не мясо, подумает. Это только говядина или овечье мясо или козлиное. Это еще зажаренное, собственно, ретеле и так далее. То есть, не пугаться нашего прошлого, а просто взять это знание на контроль, под контроль. Сознавать, что у него есть влияние на нас. И отсюда начать искать пути восполнения исправления довести эту основу до результата. Потому что фундамент не поменяешь. И привычка действительно вторая натура. И Савва Микельн дарит нам советы, как на этой критической основе начать новое, совершенное, истинное форму мышления. Приводит Савва Микельн: не случайно в стихах Торы, произносимых в Шма Исраэль, приводится особое требование. И будут слова эти, которые я заповедую тебе сегодня, на твоем сердце. Объясняют наши мудрецы, во всякий день слова Торы должны быть для меня, как будто они новые. А в Шма Исраэль перечисляются все сферы. И заботится о пропитании. Молитвы, брахот, все. Добавляет, значит, мудрецы. Помимо простого смысла, мы должны ощущать каждый день, что молитва – это особое действие. И содержательная, вдумчивая молитва, когда смысл молитвы мы пропускаем через наше сердце, это пшат, это непосредственно, это смысл молитвы. Смысл молитвы – это потребность на нашей души углубить понимание и ощущение смысла молитвы. Добавляет Савва Микельн, говорит, помимо простого смысла, согласно которому радоваться Торе надо, будто как будто она дарована нам сегодня. В соответствии с нашим подходом это означает следующее. В заповеди следует вдуматься каждый раз по-новому, все глубже проникая в их сокровенный смысл. И это завязь и цветок, суть данного рассуждения. Каждый новый день мы должны воспринимать божественную Лору так, как будто она раскрылась перед нами только сегодня. Нельзя следовать мышлению необразованных, для которых исполнение Торы – это лишь привычка далекого детства. И мы видим, что только через новые умозаключения человек может постоянно обновлять свое понимание. Мы должны по нашей параллели воспользоваться тем, что Бог Большого открыл. Во-первых, что он был рабом чуждых мировоззрений. И мы должны начать углублять и укреплять нашу зоркость. Потому что Бог не посылает имени. Бог говорит с нами языком случаев. Посмотрите взглядом взрослого разума, спасенного Богом разума, открывшего Бога. Разумом, которому Бог открыл себя. Забежим немножко вперед. Говорит Савва Микельн в 139-м псалме. С сказано. Секунду. Так, коллега, убежала цитата. Говорит царь Давид, ты сделал меня исследователем, дал мне сердце, способное понимать с помощью разума, поскольку ты знаешь меня, то есть мое мышление. И я говорю об этом, опираясь не только на знания, полученные в самом начале жизни. Я продолжаю постоянно исследовать и постигать своим разумом, что Творцу открыты мысли мои, людей. И даже царь Давид подробно и ясно рассказывает о том, как все это видит воочию. И это в переводе звучит 139-й псалом. Тут переводят Аминаце, что это дирижер. Нет, я перевожу по другим комментариям. Это победивший как бы Творца. То есть, выбрав правильный путь решения, слился с волей Бога и привел ее в этот мир. Это называется, как бы, ламинацеях, победителю. И здесь написано, значит, Давид, псалом, когда, помните, значит, мы касались этого, когда написано Давид, первое, а потом псалом, то это когда пробудился царь Давид и получил откровение. А когда сказано от Бога сначала, а потом Давид, это когда пробуждение пришло от Бога, и праведность Давида стала приемником пророческого откровения. Так 139-й псалом говорит, что Давид псалом, Давида псалом, Господи, ты исследовал меня и знал. Так Савва Микен добавляет и говорит, ты меня наделил способностью быть исследователем. Увидеть тебя во всем, что меня окружает, во всех случаях, во всех проявлениях твоей воли, которые я получил от тебя разом увидеть. Ты знаешь, когда я сяду и встану, понимаешь мысли мои издали. Путь мой и стоянка моя окружаешь оградой, защищаешь. И все дороги мои знаешь ты, ибо еще нет слова на языке моем, а ты знаешь его, Господи. То есть ты читаешь и знаешь гаммы и мысли, которые у меня возникнут. Сзади и спереди ты сотворил меня и возложил руку твою на меня. Чудесно знание это для меня, высоко не могу постичь его. Куда уйду от духа твоего и куда от лица твоего убегу? Если поднимусь на небеса, там ты. Если я оденусь в саваны, то снова я не смогу тебя постигать. А Радак говорит, я перевожу иначе, чем Рав Муше Абрамович переводит. И, значит, Радак говорит, что если я загляну в нижний мир, материальный мир, то в глубинах и земли, и океана, ты тоже, я вижу тебя. имеется в виду твою волю реализации, да? А если понимать это, значит, как в саван, то когда я кончаю бытие, то я тоже не могу тебя постигнуть. Перевод, что есть там комментарии, что в преисподней ты находишься, это перевод неверный. Нельзя так понимать. Этот мир не является местом для Творца. Только место для проявления его воли. Но это отдельная тема. И понесусь ли я на крыльях утренней зари, поселюсь ли я на краю моря, и там рука твоя ведет меня, это левая рука, и правая рука твоя удерживает меня, поддерживает, значит, а если скажу я, только тьма спрячет меня, а ночь для меня заслонит свет, но и тьма не сокроет меня от тебя, и ночь светит, как день, тьма, как свет у тебя. Ибо ты создал почки мои, окружил меня плотью в чреве матери моей. Буду благодарить тебя за то, что непостижимыми чудесами сотворен я, удивительными деяниями твоими, и душа моя знает это хорошо. Само зарождение человека, абсолютно, эмбриология, я совсем не представляю себе, как эмбриологи или как... Люди, которые, так сказать, принимают роды и видят такие чудеса, не открывают Творца. Как мы уже сейчас немножко знаем, потому что они в плену у привычного, ограниченного, неясного, неоснованного мышления. «Не была сокрыта от тебя сущность моя, когда в тайне создавался я, был соткан внутри матери, как в глубинах земли, прообраз мой видели глаза твои, и все записано в книге твоей, дни их сотворены, и для него, для прообраза моего, один из них». Уже в этом псалме есть множество вопросов, которые возникают у нас. Я себя включаю здесь. На разных этапах, но этот этап я тоже сталкивался. А где же свобода выбора? А как понять, что все от него это тов? А где же результат этого тов? Сегодня ни о ком не будет сказано, да? Надо было исправлять число погибших во всех войнах от создания государства. И от терактов, и от войн, и... Еще 5 светлых душ были взяты искупительной жертвой для нашего продолжения. А не слышим ли мы вокруг нас вопросы? А где результат молитв? Как считать, что это тов? И какие души забираются? Одна светлее другой. Потому что искупительные жертвы должны быть совершенными, без изъяна. И вот здесь начинается практический ответ на вопрос, а как же на этом зыбком фундаменте первых этапов тшувы или юности, кто удостоился раньше познакомиться с Торой, начать строить новый подход? Ясное, истинное мышление, глубокое, зоркое, дающее внутреннее равновесие и дается возможность себя строить. Начинается Аба Микельм сначала. Авраам, Ицхак и Яаков подарили нам пример полной гармонии, абсолютного соответствия между их мировоззрением и их поведением. Почему? Это начало ответа, что нам делать. Они построили свое мировоззрение на исследовании ими суть окружающего мира. Движимый своим любопытством, движимый своим небезразличием к добру и злу. К тому, что мир упорядочен, мир чудесен. Авраам Авину оставил нам, извиняюсь за сравнение, да, докторскую диссертацию, не знаю, на 400 отделов. И по порядку в мире открыл, что есть за порядком свидетельствует замысел. Есть творец порядка. Но уже в тот момент, когда Бог открылся ему, как творец этого порядка, Авраама Авину смутило, что он ему открылся, как архитектор, пылающего в огне города. Спрашивает Мидраш, если нужно было открыть, нужно было Богу открыться Аврааму как архитектор города, можно было показать город, останки города. В старом городе, улица, которая называется Кардо, прямо видишь часть уголка Иерусалима, когда был храм, когда несколько миллионов восходили в Иерусалим, вот в Песах, в Шивот, в Исукот. Упорядоченные булыжниками улица, колонны, столы из камня, где выставлялись, так сказать, товары, продукты. Порядок свидетельствует о замысле. А что означало, что Бог открылся ему как архитектор города пылающего? Потому что Авраама, помимо того, что порядок в мире, и солнце, он сначала думал, что нужно поклоняться солнцу, потом увидел, что оно заходит, и думал, что луна имеет свое влияние на события в этом нижнем мире, и думал, нужно поклоняться и иметь какие-то отношения с луной, потом увидел, что она заходит и уступает место солнцу. Тогда он понял, что и луна, и солнце имеют свой порядок, установленный Творцом. Но уже на этом этапе Авраама смутило количество зла в мире, недостатка в мире. И в этом мире нет абсолютного совершенства. Это аксиома. Потому что только в духовном мире будет совершенство. Улам Атов – это Улам Аба. И это начало подготовки к реальному, истинному взгляду на действительность. И будет, если станешь слушать и услышишь мои заповеди, которые я заповедую вам сегодня. То есть нужно ощущать каждую заповедь, как будто она сказана сегодня. Объясняют мудрецы, если услышите старое, то воспримите новое. Открывает нам Саба Микем свой комментарий. В этом толковании есть два аспекта. Что значит, если будешь внемлить, услышать это внемлить, принять к выполнению старое, то, что уже знал, или то, что получил по привычке, от примера родителей, еще не углубившись, то воспримешь и новое. Так он говорит, здесь есть два аспекта. Это учит, если в определении основ веры и в исполнении заповедей вы не будете довольствоваться только знаниями, полученными в детстве, тогда у вас возникнет любовь слегка. Если в определении основ... Я неправильно прочитал. Если в определении основ веры и в исполнении заповедей вы не будете довольствоваться только знаниями, полученными в детстве. Тогда у вас возникнет любовь к уже изученному и желание постичь новое о величии благословенного Бога и о Торе и о ее заповедях. Нужно начать задавать вопросы. И тогда нам откроется новое. Это первый комментарий. Даже нужно задавать вопросы. А для чего нужно молиться? Почему мы делаем эти три шага? Почему говорим с Богом на «ты»? Почему мы просим? Из 18, сейчас 19 застукачи добавили, отрывка 18 благословений, значит, 12 просьб. Почему в первых трех частях не упоминаются просьбы? Упоминается Авраам, Ицхак, Иаков и так далее, и так далее. Есть 4 поклона. Но еще важнее другое, еще комментарий. Если вы углубитесь глубже понять старые знания, полученные вами прежде, чем ваш рассудок вошел в полную силу, то сможете развить восприимчивость к новому. Удовлетворение духовного голода. А это требует изучения. Особенно изучения молитвы. Особенно изучения брахот. И вы увидите, что все еще недостаточно постигли то, что узнали раньше, обладая лишь ограниченным пониманием. Чем больше человек узнает и задумывается, тем глубже он проникает в сокрытый смысл того, что еще недавно казалось ему понятным. Перкей вот говорит, не делай свою молитву рутиной, а пусть она будет просьбой о добре и мольбой. Предназначение молитвы укоренить в человеке трепет перед небесами, чтобы он хорошо понял, что вся его жизнь нужды зависит от того, что чьим словом был сотворен мир. То, что мы вам приведи цитату из 139-го псалма. Все от него. И сохраняется свобода выбора. Это невозможно на одном уроке остановиться на этом более подробно. Но эти вопросы, они и должны быть в основу строительства этого нового мышления. И здесь говорит Саба Микельм три основы. Нужно взять воспитание, которое получили мы в детстве, взаимовыручку, прямоту, ответственность. Изученное в детстве и в юности. Добавить обновленные каждый день знания основ веры и путей выполнения заповедей. И это есть сплетенный тройственный канат. И он не разрывается быстро. Взять от Авраама, Ицхака и Якова этот пример. Начать самому углублять, пересмотреть, восполнить прежнее восприятие на первых этапах Шувы, когда мы были еще новорожденными младенцами, более Шува, как новорожденными, и начать изучать вопросы. Возьмем пример с, с благословением. Для чего Авраам, Ицхак и Яаков изучали суть мира, сами открыли истинное знание, прониклись истинными знаниями всем сердцем и всем естеством, и не ограничились привычками исполнения ходить путями проявления воли Творца. Для этого установлены нам благословения на и после заповедей и благословения на удовольствие пользования плодами этого мира, чтобы постоянно углублять наше знание о сути мира. Это означает видеть заповеди как данные сегодня. Рассказывает молва, но это свидетельство серьезное. Как Хазон Иш благословлял благословение после отправления своих надобностей. Ашер Яцар. Во-первых, он никогда не делал это мимоходом, никогда не занимался чем-то, поправлял то или другое и говорил на автомате, никогда не говорил это на ходу, куда-то торопясь, останавливался и проникался трепетом. И читал это благословение с трепетом до волнения, проникшее, так сказать, светившееся с его лица, часто до слез. И добавим из других источников. Сгула, проверенная моим четвертым сыном. Говорить это благословение из текста. А там описывается о чудесах нашего тела. Как оно устроено? Как душа управляет нашим телом? Когда один капилляр, одна вена, одна артерия заткнется, не дай бог, или откроется, и нет у нас. Так есть одна сгула. Читать Ашер Яцар из письменного текста. Можно в два покрытия положить, например, в бумажный конвертик и в нейлоновый. И тогда можно заходить даже в Шерутим с этим. И это сгула, чтобы родилась дочка. А у них родились два сына вначале. А потом родилась дочка. И они хотели, чтобы у ней была бы подружка. А девчонка потрясающая, это отдельная тема. Вот. Так они это делали и удостоились еще одной дочки. А вторая сгула после этого благословения, проникнувшись трепетом за совершенство, непостижимость чудесного сути нашего тела, это после этого благословения говорить молитву за больного. Приготовить список. Молиться за больного. Потому что ты искренне благодаришь Бога за тело. Помолись теперь, чтобы у кого не хватает здоровья, чтобы был бы здоров. Благословения нужны для нас, чтобы научить нас трепетать, чтобы научить нас благодарить, чтобы научить нас понимать, что беспокойства нету в жизни верующего еврея. Беспокойство – это не знание, что будет завтра. А что будет с работой, а что будет с долларом, а что будет, если эти пойдут так, а если эти разрешат, а что будет, и так далее, и так далее. Начать вводить в наше миропонимание, что все от Него, все, абсолютно все. Но в зависимости от моего цельного знания и чувства, что все от Него, я прокладываю теперь свой путь, свое частное и общее правительство. Потому что по мере глубины и совершенства моего знания я удостаиваюсь близости с Богом. И тогда я начинаю, естественно, стремиться, желать, жаждать близости с Богом. Близость с Богом – это подобие, а подобие – это совершенство. А совершенство – это только, когда мы ходим путями Бога. Мы начнем, естественно, стремиться выяснить суть галахи и начать добавлять детали исполнения, ходить его путями. А это невозможно без изучения Торы. И тогда, помимо того, что мы укрепимся в исполнении, как ради Рэбе Мейер мы с вами учили это в начале, на 14-м письме, он утверждал, что... я вам скажу своими словами. Что Рэбе Мейер говорил, что надо, идти, постигнуть его пути, а потом это приведет нас к изучению Торы. Но ведь как знать пути? Нужно учить Тору. Так это и есть совет, то, что мы коснулись. Начать добавлять глубину понимания частных деталей, ходить его путями. Невозможно молиться, чтобы удостоиться того, что Бог приготовил на каждом из нас на этот день в полной мере. Невозможно удостоиться внутреннего восприятия близости с Богом, трепета. Невозможно освободиться от прежнего, временного, неистинного восприятия действительности. Невозможно освободиться от даже на подсознательном уровне убегать от поиска ответов на вопросы. Что значит все от него, а где же свобода выбора? Все, что от него, то. Как же этого может быть то? Особенно в эти дни. Да, именно в эти дни. И во весь этот период последний. И все, что нас так тревожит и в таком искуженном, слепом, преступно слепом взгляде, потому что сказано у нашего пророка: не бывать задуманному вами будем, как другие народы. Я не знаю как, но это невозможно. Бог дал всем 70 народам возможность быть соучастниками управления миром. Бог дал гиюр, как народы, они отказались на дарение Торы, Шивот, а потом Бог дал еще одному, как весь народ, невозможно им вернуться теперь. Но отдельный нееврей может вернуться, взойти на свою гору Синай и получить свою Тору. Завершает Саба Микельм и говорит: более важные комментарии из того, что если будешь слушать и услышите мои заповеди, которые заповедую вам сегодня, значит, то если услышите старое, то воспримите новое. Он говорит, есть еще более важный комментарий. Если вы углубитесь глубже, понять старые знания, полученные вами прежде, чем ваш разум вошел в полную силу, то сможете развить восприимчивость к новому. Это зависит от нашего пересмотра, что главное, а что второстепенное. Где мы ведомы нашим прошлым, а где мы должны быть ведущими. Почему мы не воспринимаем чудеса? Они продолжаются. Потому что мы привыкли все, что постоянно. Мы не видим, что есть чудеса. То, что солнце восходит. То, что идут дожди. Привычка. Нам тяжело восхищаться божественным деянием, бесчисленными сокровенными чудесами. Когда мы читаем в молитве исход из Египта, ман, дарование Торы и вода, и все, что сопровождало, так сказать, вход в Эрец Исраэль и так далее, каждый раз при упоминании его имени и явлениях, явленных им чудес, мы должны вдуматься в сущность произносимого, стараясь как будто своими глазами увидеть, как Бог творит мир. Непостижимым образом, не из ничего. Айн – это не ничего. Айн – это Бог сотворил мир волей. Это непостижимо для нас. Это не ничего. Ничего – это нечто. Это отсутствие чего-то. Это неправильный перевод. Тут нас великий русский язык подводит. Бог создал этот мир из его, не из, а его непостижимой воли. Эйн – это непостижимо. Отключите воображение и разум. Вот так Бог нам, если бы не открыл, мы не могли бы знать. Это нужно так понять. И это должно нас наполнить неподдельным восторгом. И нашему разуму постепенно будет открываться все больше и больше, что если будешь слышать старое, то услышишь и новое. И завершает Саба Микельми, говорит, Ховот Алевавот, Рабейну Бехаей, пишет, действие человека соответствует силе его разума и ясности понимания, и с небес требует от него, от нас согласно нашего уровня. Не требует от нас, чтобы мы бы стали сразу же Равом Бенционом Зильбером. Других я боюсь упоминать, потому что начнутся сравнения. Бог, действие человека соответствует силе его разума и ясности понимания. И с небес требует от нас согласно нашего уровня. Но мы должны не останавливаться. Мы должны строить свое новое мышление на этих принципах. Загляните в ваше прошлое. Посмотрите, где начало вашей тшувы. И оттуда, вот уже с взрослым взглядом, с основой, новой основой знания, что Творец, Он источник всего, и то, что мы коснулись, так сказать, на этой базе начать изучать Тору. На этой базе начать учиться, как благословлять, пересмотреть наше воспитание к нашим детям. С возрастом разум Торы обновляет свое знание, мудрец, полученная в детстве, его мысль ввысь, взмывает ввысь, подобно орлу, поднимающемуся все выше и выше. И он завершает благословение. Я воздам хвалу Богу за то, что подтвердилась истинность этой возвышенной идеи, которая поможет наделенному мудростью. Аминь, да будет такова воля Творца. То есть не чураться прошлого, не ломать прошлое, осознать его недостаточность и добавить собственного поиска, и тут же, чтобы каждый обновленный закон Торы постараться закрепить правильным, реальным выполнением его путей. Узнали что-то Шма Исраэль, начать останавливаться на Шма Исраэль. Помните, мы с вами учили, с кем учили Алейшур, да? Одну минуту до молитвы остановиться и подумать о том, что мы идем на встречу с Богом. Взять на себя благословение, как мы сейчас учили. И говорить это не в ходе, не надевая пиджак, бежа на молитву. Тороплюсь на мицву. Ну, а шер я цар, и надеваю пиджак, там, шляпу, еще куда-то. Нет, не так. А тем более благословение с утра на изучение Торы – это одна из двух молитв из Торы, Медиорайта. И Беркат Амазон, как Равшав за царь, настаивал у своих учеников и говорил ко всему народу читать Беркат Амазон из текста. От Йот Махимот. И рассказывают, что Рав Шломо Залман Ойербах, его, значит, ученик, ему там помогал, они должны были куда-то ехать. И уже задерживались. А он еще не, значит, не говорил Беркат Амазон. Рав Шломо Залман Ойербах, Захар Цадик, Вагадош Левраха. Не торопясь, не меняя свои привычки, сделал Майем Ахройним, ел хлеб, читал благословение на хлеб после еды хлеба медленно, вдумчиво. Бенахат. Не знаю, как это перевести в данном случае. А потом торопился. Потому что это главное. Потому что он чувствует, что он перед членом. И надо благодарить. И благодарить от всего сердца, всем душой, всем разумом. И само поведение. Остановимся здесь. Спасибо за организацию урока госпоже Батшеве и Кайт Стофу Бари. И пусть наш урок будет действительно защитой и спасением всем, кто нуждается и в здоровье, и в освобождении, и в защите.
Большое спасибо, Рав Шимон. У нас здесь есть вопрос в чате, я его зачитаю. Уважаемый Рав, если я забыла сразу произнести браху Ашер Яцар, могу ли я взять Нетилат Ядами, произнести эту браху, когда вспомнила, даже через 10 минут, или уже поздно я упустила эту браху?
Секунду. А что вы делали в эти 10 минут?
Пока мы ждем дополнения, и тоже задается дальше вопрос, и нужно ли говорить о Ашер Яцар обязательно вслух, или можно сказать про себя, если вокруг есть люди?
Все брахот, не только Шер-Яцар. Очень важно в доме произносить вслух. Во-первых, для того, чтобы ответили «Аминь». Во-вторых, это урок для детей. Без навязывания, без давления. Нет воспитания без примера. И обязательно вслух. Особенно в шаббат. Все брахот. Стараться, поскольку не хватает брахот в молитве, шмонайсры, то надо восполнить 100 брахот, то надо благословлять. Есть очень-очень хорошая традиция. В определенных домах, а сейчас особенно, когда суббота, день, значит, длинный, вот, продолжительный, скажем так, то, значит, это калька с святого языка, то после обеда берут плату, значит, поднос красивый, и там делают для детей игру, значит, брахот. И каждый, начиная с младшего, он выбирает, что он хочет взять, а там есть плоды и орешки, и плоды земли, плоды деревьев, а в плодах деревьев есть из плодов, которым благословилась Эрес Исраэль, есть маслина, есть финики, есть, значит, виноград и так далее. И так восполняют эти брахоты. Все благословляют, все отвечают «Аминь». Очень хорошая традиция. Так что выяснилось там, я думаю,
да,
что...
Да, пишут, что в эти 10 минут она занималась посторонними делами, домашними делами, или с кем-то разговаривала.
Значит, я думаю, я должен проверить. Мне кажется, что 10 минут это еще не шла. Если бы она бы сделала какие-то уже действия, которые требуют брахот уже, и она сказала брахот и так далее, она как бы отошла. Но я это проверю, и можно будет... Или позвоните в Толдот.ру, и там есть раввин, который отвечает. Но мне кажется, что то, что описано, ну, можно сказать еще раз Шер-Яцар. Желательно, если возможно, значит, если нет, то тогда, когда мы благословляем в следующий раз, то иметь в виду вывести то, что мы потеряли. Но, значит, мне кажется, что 10 минут это не лишает возможности говорить. Но это надо проверить.
Вот по поводу говорить о Шер-Яцар вслух, если человек живет за границей, вокруг есть, может быть, люди, которые не понимают, не знают, не евреи, как в такой ситуации быть?
Это человек должен взвесить. Если это вызовет недоумение, это вызовет неприязнь или откроет то, что человек не хочет выполнять заповеди. Часто живем на коммунальных квартирах. Кто помнит, что это такое? Вот, и тогда совсем другое дело. Если человек в изгнании, надо быть осторожным. Это зависит от реальной ситуации. Тогда можно произносить это не вслух. Но этот человек должен сам взвесить, насколько это критично, и насколько он выдержит усмешки или вопросы, насколько это может помешать его функционированию как еврей более полному. Если не будут мешать, если не будут вмешиваться, не будут задавать вопросы и так далее. Даже, например, я приведу пример, что... Значит, я получил письмо, что случилось с моим, значит, сыном. Он, значит, приехал домой в Россию. Речь шла еще до перестройки. И он там 45 минут читал Беркат Амазон. Так она написала мне, что, значит, он что там свихнулся, что он творит и так далее. И я ему сказал, что не надо это делать при маме. Зачем его шокировать? Пойди в сторону, значит, там про себя скажи и так далее. То есть нужно учитывать среду, быть реалистом. В какой мере главное, а это, значит, конечно, важная деталь. Но главное это действительно, чтобы более полно выполнять все. И если это поможет сохранить его религиозность и практическое служение Богу в более полном объеме, то это важнее.